Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня было прочитано Евангелие про отрока, который был одержим злым духом. Вот представьте себе картину. Спаситель сходит вместе со своими учениками, а вернее сказать, только с Иоанном, Яковом и апостолом Петром, с горы Фавор после преображения. И внизу, в долине, толпа людей, которые о чем-то спорят, причем возмущенно спорят, с его учениками, остальными, которые оставались внизу. Когда Спаситель подошел, то к нему обратился отец бесноватого отрока с такими словами: «Если можешь, помилуй нас. Сын мой зле беснуется на новую луну». Знаете, часто мы обращаемся к Богу о своих детях, потому что дети, как только рождаются в этот мир, они поселяются не только в нашем доме, но они поселяются в нашем сердце. И там они живут всю нашу жизнь. И с этих пор мы воспринимаем мир через призму наших детей, которые живут в нашем сердце, в нашей душе. И все, что случается с ними, случается, наверное, с нами, с родителями в большей мере. В каком-то смысле нервные окончания детей заканчиваются на коже их родителей. И мы очень чувствительно переживаем все боли, страдания, неудачи, проблемы наших детей. Это очень правильно, это очень хорошо, потому что через это нам открывается любовь. Что это такое? Пока человек думает только о себе, конечно, он и будет думать о себе. Хотя Бог дает человеку дар почувствовать боль, радость другого человека. Помните, блаженный памяти старец Паисий, он сказал такие замечательные слова: когда чужая боль становится твоей. Вот для него чужая боль была его собственной личной болью. А вот была такая замечательная старица Гавриилия. Я как-то о ней рассказывал, но упомяну кратенько. Она была физиотерапевтом у прокаженных в Индии и в Африке. И, можно сказать, она большую часть своей жизни отдала для этих людей. И она прожила 92 года. И никогда не пользовалась средствами защиты от проказы. То есть она просто брала своими руками, без перчаток, без каких-либо масок. Она никогда этим не пользовалась. И когда ее спрашивали, почему она не пользуется этими средствами защиты, она сказала, что «Я никогда не прикасалась к больному чужому телу как к чужому, только как к своему». Мы же, когда прикасаемся, говорит она, к своему телу, мы же это делаем без перчаток. Конечно, это высшая степень любви, и Господь хранил ее. Она для многих стала матерью настоящей. Она дала почувствовать материнство абсолютно для чужих людей. И бывает так, что, может быть, мы плохие родители для своих детей. И, может быть, даже кто-то больше дает материнство и отцовство. И проходит время, и мы, взрослые люди, понимаем, что мы были не совсем хорошими родителями. Может быть, когда только внуки появляются, то начинает появляться что-то там в душе родительское уже по отношению к внукам. И тогда с болью вспоминают родители своих детей, что они всегда были заняты на работе и многими другими вещами были заняты. Ну и, в общем-то, считалось, что это оправдание. На этом как бы все успокаивалось, и жизнь текла обычным чередом. Но однажды человек чувствует, знаете, как вот бывает такая прободная язва, говорят, в желудке там. Вот она раз начинает сквозить, и там кровь течет. И вот человек тоже начинает чувствовать, что образовалась такая язва, которая связана с детьми, которым мы не додали своей любви, своей заботы, может быть. Хотя забота, может быть, чаще бывает. Может быть, не бывает какого-то такого, знаете, такой сердечной связи. И вот эта потеря этой сердечной связи с детьми или с родителями, это очень такая незаживающая, я бы сказал, рана. Она может беспокоить очень долго. И бывает, уже человек стоит, можно сказать, на пороге смерти, и он чувствует, что эта рана еще больше болит. Конечно, жизнь прожита, и, наверное, уже невозможно ничего изменить. Но вы знаете, любовь, братья и сестры, это не просто чувство. Любовь – это связь прежде всего с Богом, потому что только Бог может называться этим именем – любовь. Все, что мы назовем любовью в этой жизни, я думаю, что это будет, но как-то так не совсем точно, потому что, знаете, разве можно сравнить что-то наше, такое человеческое, чувственное, с Богом? Поэтому, наверное, невозможно сравнить любовь с нашим вот этим человеческим чувством. Но мы привыкли так говорить, и тут никуда не денешься от этого. Но нужно помнить, что быть в любви – это значит быть в Боге. И вот когда человек даже у могилы раскаивается перед Богом по-настоящему, глубоко, то Бог входит в его душу, в его сердце и исцеляет эту рану. Только Он может исцелить эту рану, больше никто ее не может исцелить. Конечно, когда смотрел этот отец на своего сына, который в новолуние падал и скрежетал зубами своими, пена текла из его рта, и он в конвульсиях корчился, отец каждый раз переживал вместе со своим сыном эту боль, это страдание. Он, конечно, был уже измучен жизнью. Он уже истрадался весь. И поэтому он сказал: «Помилуй нас». Он не сказал только моего сына, а «помилуй нас». Потому что там, где был сын, там был и его отец. Ничего не говорится о его матери. Может быть, вообще и матери еще и не было. Может быть, он в одиночку воспитывал своего сына. И он понимал, что такой сын остаться без него даже не может. Если он умрет, то как он останется один Кто будет помогать этому несчастному сыну больному? И от этого еще больше боль становилась отца. И, конечно, когда он подошел и сказал: «Помилуй нас», это, конечно, были очень сильные слова. Может быть, все вокруг, кто стоял, просто плакали от этих слов. Потому что видеть страдания сына отцу очень тяжело. И Господь ему говорит: «Если имеешь сколько-нибудь веры, то он будет спасен». И удивительные слова сказал этот отец. Только ему сердце могло подсказать такие слова, потому что раньше они не звучали на страницах Евангелия, вообще никогда раньше не звучали. Он сказал так: «Господи, верую, помоги моему неверию». Мы до сих пор вспоминаем эти слова, и часто я слышу от вас, как вы повторяете слова этого отца: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вначале сын упал, все это произошло, и всем показалось, что он вообще мертвый, как будто он замер совершенно. И тогда Господь своим сильным словом любви изгоняет беса из этого человека и поднимает его за руку уже в добром здравии и возвращает к отцу. Это очень красиво, братья и сестры. Потому что если бы даже весь мир, все медицинские академии попытались бы справиться с этим недугом, они не смогли бы, а Господь только одно слово произнес и вернул здорового сына страждущему отцу. Конечно, возникает здесь очень много вопросов. Ну, во-первых, а почему дитя, оно было больным, как Спаситель спросил его, а давно это с ним? Ну, понятное дело, Спаситель знал, как давно это с ним. Но он этот вопрос задает ради тех, кто присутствовал, потому что очень много было присутствующих. И он говорит: с детства. Вот этот вопрос: с детства. Неужели бесы вселяются в человека с детства? Кажется, дети — это же ангелы. Но помните, что ангелы тоже пали. И мы не знаем, как долго они были ангелами. Я имею в виду те, которые во главе с Деницей. Как это долго было. Но они пали. И дети тоже падают. И самое страшное, что происходит в детском мире, это их непослушание родителям. Мы иногда вообще не придаем значения этому, и дети растут такими волюнтаристами, что хотят, то и делают. И родители вообще закрывают иногда глаза на это, позволяют абсолютно все и говорят: ну это такая методика педагогическая. Но нельзя давать детям раскрепощать свои низменные стороны, потому что они начнут человеком овладевать. Иногда настолько сильно, что иногда смотришь, насколько дитя может закатить истерику. Вот настолько закатывает истерику. Все потому, что ему всегда было все позволено, этому ребенку. Нужно дитя останавливать, когда оно делает что-то не так. А иначе тогда в чем воспитание? В чем тогда наше родительское сопровождение ребенка по жизненному пути? Потому что наступает такой момент в жизни, когда они становятся взрослыми, а значит самостоятельными, и уже тогда сказать что-либо сложно. Нужно говорить тогда, когда оно лежит поперек лавки, а не вдоль лавки. Конечно, самый главный вопрос, который мы должны задавать, этот вопрос обращен к нам, лично к взрослому, к самому себе. Потому что мы часто говорим, ну все, я сейчас буду исправлять себя. То есть я говорю, будучи в сознательном состоянии, я говорю себе, я буду меняться к лучшему. И что получается? Очень тяжело себя исправить. А как бывает тяжело исправиться ребенку или его исправить? Мы себя не можем исправить. А ребенок, он вообще находится в таком, знаете, своем детском сознании, скажем так. И вот здесь, вот вы знаете, мне вспоминается все-таки педагогика старцев. Некоторые могут сказать, ну, они были монахами, и у них были взрослые послушники, то есть те люди, которые уже очень хорошо понимали, зачем они пришли в монастырь. Да, я с этим согласен. С этим нельзя спорить. Но есть другая вещь. Это очень внимательное отношение старца к своему духовному чаду. Даже если он не контролировал своими глазами свое духовное чадо и руками, он обязательно за него молился. Вот действительно, вот это была сердечная такая связь. Мы говорим часто, а мы переживаем своих детей. Когда где-то дети далеко, мы их не можем видеть, они куда-то или уехали, или, может быть, в школе. Мы переживаем за них. А какое КПД у переживания, скажите? Что может переживание изменить в нашей жизни и в жизни детей? Я думаю, что ничего. Мы можем только сгореть, потому что переживание – это очень сильная эмоция. Иногда она просто как аффект. Она может просто нас убить иногда. Особенно если уже нервы никакие, человек просто убивает себя. Переживание – это самое бессмысленное занятие, которым только занимаются родители. Не надо переживать, братья и сестры. Вы скажете, батюшка, вы совершенно бессердечный человек. Как же не переживать, если оно такое маленькое, если оно одинокое, и ему 20 лет? Братья и сестры, если мы будем отправлять Богу смс-ки вот отсюда и отсюда. Помните, как звучит в катехизисе Филарета святителя? Что такое молитва? Молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Отправляйте все свои переживания к Богу. Не в космос, не в пустоту, а к Богу отправьте. И в какой-то момент вы почувствуете – меня услышали, а это сердце подскажет, и вам станет легче, у вас уверенность появится. Вот видите, как подошел этот отец. Конечно, ему пришлось, наверное, пройти непростую жизнь, непростое испытание. Но посмотрите, что такое наша жизнь? Это путь к познанию самого себя. Путь к познанию ребенка, путь к познанию Бога. То есть, если только человек идет путем, он тогда только может прийти. Помните, как мы говорили, что только туда ты пришел, куда ты пришел своими ногами. Так говорили раньше древние. Сейчас можно там полететь, прилететь. Конечно, тоже путь, но все-таки, когда человек своими ногами. Когда он проходит все эти испытания, он каждый шаг своей жизни воспринимает как дар Божий. Знаете, наша проблема в том, что мы общество, ну, потребителей. Это не мое выражение, так сейчас говорят. Потому что самое главное – это что человек потребляет, какое количество товаров всевозможных. Это говорит, в общем-то, о нем, что вот человек состоявшийся. Так вот, сейчас люди хотят потреблять плоды веры без самого пути веры. Вот как помните, Ева хотела получить плод без самого пути. Ведь Еве когда-то Господь дал бы и Адаму с этого дерева плод, но это Бог дал бы этот плод. А она взяла из рук змея. Понимаете, нельзя брать из рук змея, а только от Бога. Но для того, чтобы взять, это будет свое время, в свой час. Нужно пройти, набраться терпения. И вот когда человек проходит этот путь, он счастлив. Он счастлив, потому что его жизнь наполнена событиями испытаний, но не просто испытаний, а он победил вместе с Богом и с друзьями, с женой, с мужем, с родителями все искушения. Знаете, как это их сблизило? Как они близки стали друг другу? А если люди только хотят получить что-то, но не идти этим путем, они никогда ценить не будут ничего. У нас сказано, что тот, кто съел с человеком 3 пуда соли, тот узнал человека. Не 100 чашек кофе выпил. И вот когда мы переживаем какие-то переживания, вот они нам помогают разобраться в себе. Вы знаете, вот вера, о которой было сказано сегодня, эта вера, вот именно в этом, в этих словах, она, я скажу так, она как состояние человека и как дар Божий, безусловно, потому что Бог дал ему полноту веры. Помните, говорит, веру и помоги моему неверию. То есть у него была вера своя, и Бог восполнил его недостаток веры своей благодатью. Так вот, обратите внимание. Получается, вера, братья и сестры, и любовь, она растет вместе с человеком. Вот одно дело, вера и любовь, там, или надежда, когда ребенку, там, скажем, 10 лет, 18, потом 30 человеку, ну, так далее, и так далее. Вот как мы в школе учимся и постепенно осваиваем знания, так и вера. Обратите внимание, что веру можно потерять. Вот апостолы, ранее в Евангелии было сказано о том, что они уже получили дар исцелять, изгонять бесов. Но тот момент, когда пришел к ним Отец и просил, чтобы они изгнали беса из его сына, они ничего не смогли. Они уже потеряли к тому времени, хотя уже они раньше приходили и говорили, бесы нам повинуются. А Господь им говорит, этому не радуйтесь. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни. И Адам тоже имел дары. Он много даров имел. Он потерял их. Более того, он даже был изгнан из рая. Ему потом пришлось возвращать это все. Если бы мы знали, сколько мы получаем в таинстве крещения даров, братья и сестры. Они как семена. И вот родители, крестные родители, они как садовники должны парить над своим дитям. Они должны заниматься этим райским садом детской души, чтобы хорошее росло из этих даров. Печать дара Духа Святого произносит священник, когда помазывает миром. Печать дара Духа Святого. И на устах печать дара Духа Святого. И на ушах, и на ноздрях, на очах, на груди, на руках, на ногах. Все опечатано Святым Духом. Везде дары Святого Духа. И поэтому и называли раньше образованием и просвещением эту сферу. Чтобы образовать человека, его нужно просветить. Один философ сказал, что Россия была крещена, но не просвещена. Конечно, частично можно с ним согласиться. Просвещение должно быть. Мы должны сами изучать свою веру, знать. Мы должны гореть своей верой, мы должны любить свою веру. Вы знаете, есть среди мусульман такие, я бы сказал, почитатели Корана, которые изучают Коран и вообще знают его наизусть. Представляете? Они поют Коран наизусть. Да, конечно, этому нужно много посвятить времени. Но мы хотя бы самые главные какие-то слова должны знать. Потому что если мы будем знать эти слова, то наше сердце всегда будет загораться. Это когда мы вспомним нашего любимого человека, и наше сердце загорается. Мы, может быть, быстрее шаг наш становится. Работа спорится быстрее. А когда мы погружаемся в какую-то тьму, и все, кажется, жизнь остановилась, как болото. Конечно, Господь произнес такие тоже неожиданные слова. «О родине верный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Кому эти слова Господь обратил? Поскольку не было сказано, кому конкретному адресату, видимо, ко всем. Потому что мы получаем, потом теряем. Знаете, как вот сейчас лето, жара, и вот сад или огород, и как он начинает засыхать от живительной влаги. Вроде света много, солнце нужно, но избыток солнца и недостаток воды. Так и наша душа, братья и сестры, и наших детей. Вроде бы вчера мы были верующими, а сегодня какие-то полуверующие, или, может быть, вообще неверующие. Даже Бога не вспоминает в молитвах человек. Поэтому в каком состоянии мы придем к финалу нашей жизни, под занавес, кем мы будем, очень сложно сказать. Потому что вера, она связана с небом, понимаете? Она ведь не земного происхождения, состояния души. Вот почему многие люди говорят, а зачем вера, зачем это все нужно? А потому что это люди, которые живут исключительно, как в зоопарке животные. Вот у них вот только земное все, вот небесное не нужно. Вера, она говорит о небесных вещах. То есть, понимаете, нужно вот в себе вот это активировать небесное начало, которое внутри нас есть. Это дух называется. Он периодически сам проявляется в жажде Бога, в страхе Божьем, в совести. Но вот важно, братья и сестры, чтобы мы чувствовали, что если мы не в вере, то мы исключительно на земле, мы просто погружаемся в землю, мы постепенно копаем себе могилу, мы совсем становимся телесными. А человек верующий – это тот, который смотрит на небо. Я не знаю, я говорил вам или нет, но я для себя тоже с удивлением открыл, что человек на греческом языке, хотя вот вроде сколько изучал его, и вы знаете, вот недавно буквально открыл для себя, что на греческом языке есть еще одно слово, которое обозначает человек. Оно звучит «фос», что в переводе «свет». Да, вот такое значение имеет в древнегреческом языке. Конечно, в новогреческом его уже не используют. «Свет». Представляете? Вот человек в своем изначальном замысле – это свет. Вот ангелы – это вторые светы, и человек тоже свет. А что в нас светится? У нас, братья и сестры, иногда ничего не светится. Да, Бог дал нам лицо, но какое выражение принимать для лица, решаем мы. Конечно, не просто принимать выражение, какое лицо делать по команде, но очень важно, чтобы внутри нас горел свет веры, свет любви, чтобы это все росло вместе с нами. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы шли путем веры, шаг за шагом, каждый раз задавали себе этот важный вопрос, верили мы, так апостол Павел нас учит. А сегодня он вообще говорит нам о неосуществимой задаче, но очень такой красивой, красивые слова сегодняшнего апостола заканчивались так. «Будьте подобны мне, как я Христу». Он всю свою жизнь старался быть подобным Христу. Не копировать Христа нужно, а подобным. То есть прежде всего для этого нужно идти тем путем, о котором говорит Господь. Узкие тернисты, не боятся этого пути, потому что Бог с нами на этом узком пути. Храни все Господь.